Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Земля Господня». Сегодня вторая, заключительная часть. Павел пишет коринфянам по вопросу участия в трапезе бесовской в общем и в целом. Что произошло бы в наших местных собраниях, если бы какой-то брат или сестра сказали: «Во вторник следующей недели я пойду и приму участие в трапезе идолов». Конечно, тогда в наших собраниях что-то произошло бы, но в этом вопросе мы будем исходить не из нашего разума, а из Слова Божьего, потому что во всех вопросах только Слово Божье является для нас путеводной нитью. Конец главы 10 в первом послании к Коринфянам обсуждает употребление идоложертвенного мяса и касается следующих вопросов. Первое. Все ли можно есть, что предлагается и продается на торгу, как читаем в стихе 25? «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Второе. Все ли можно есть, что нам предлагает пригласивший нас в гости? Ответ на этот вопрос находим в стихе 27. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Именно с этого мы должны начать и интенсивно учиться тому, что Слово Божье нам здесь предлагает. Характерно то, что великий апостол язычников, которому Господь Иисус доверил свое Евангелие благодати, не дает этим недуховным коринфянам нового закона и никаких новых указаний, как это сегодняшние верующие так охотно делают и говорят: «Вы должны это вот так и так делать». Павел целиком и полностью замещает или представляет свободу детей Божьих. К пункту 1. Павел говорит в стихе 25: «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования», и добавляет: «для спокойствия совести». Собственно, в этом месте мы должны бы спросить: «Дорогой Павел, почему ты об этом здесь пишешь? Почему они должны были все есть, хотя знали, что это мясо поступило туда для продажи из храма идолов?» Каков будет ответ? «Потому что Господня земля и ее полнота». Поэтому Павел пишет здесь об этом. К пункту 2. Если кто-нибудь из вас приглашен неверующим, то есть безбожником, в его дом как гость, то Павел не говорит: «Вы обязаны» или «Вы не должны то или другое не делать». Все это он не говорит. Это говорили только книжники. А что же Павел говорит? Он говорит: «И вы захотите пойти?» Это говорит Павел, которому Господь Иисус доверил свое Евангелие. Он говорит совершенно иначе, чем мы. Почему? Потому что мы иначе думаем и говорим, чем Слово Божье говорит. Это значит, если при испытании вы это видите перед Иисусом верным, то вы должны это делать. И если бы мы в наших собраниях учредили опрос, то одни сказали бы: «Да, ты должен пойти, чтобы ты имел возможность сказать ему или им Евангелие». Но Павел этого не говорит. Другие сказали бы: «Ты не имеешь права туда пойти. Это было для Господа мерзостью. С такими не должно быть никакого общения». Но Павел говорит по этому вопросу иначе, потому что мы находимся в ложном положении. В этом нашем ложном положении мы читаем Библию, снова читаем, и после этого все-таки не знаем, о чем мы читали. Поэтому Господь Иисус подарил нам по Своей милости еще учителей и проповедников, которые объясняют нам Слово Божье, чтобы то, о чем на протяжении длительного времени мы в Библии читали, мы могли наконец понять. Павел говорит в стихе 27: «Все предлагаемое вам ешьте», и добавляет: «без всякого исследования». Почему? Для общего понятия он затем говорит: «для спокойствия совести». Но мы хотим это теперь совершенно точно знать, иначе мы это так или иначе не поймем. Но если верующего сделать внимательным и обратить его внимание на то обстоятельство, что это мясо, которое он собирается теперь съесть, посвящено идолам, и что этот верующий видит в съедении этого мяса признание этих идолов, то ради того, который это сообщил, верующий должен иметь любовь и мужество и не есть от этого мяса, как читаем в стихе 28. «Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». Об этом говорит Слово Божье. Посредством этого отступления, во время этого приглашения, которое приглашенный принял, этот приглашенный не отказывается ни от своего убеждения, ни от своего права. Но тогда почему он должен отступить и не есть из этого мяса? Почему апостол Павел вообще пишет об этом? Теперь хорошо слушайте. Он пишет об этом ради совести другого. Скажу еще ясней. Ради совести другого, который сообщил, что мясо идоложертвенное. В отношении еды и питья безбожные люди не имеют никаких угрызений совести. Но в рассматриваемом случае дело не должно было дойти до того, чтобы его свобода, свобода приглашенного, которую он получил через Иисуса Христа, была оклевещена совестью другого, который не был в состоянии его понять и не был в состоянии о нем судить. Так далеко идет Слово Божье. В рассматриваемом случае мы видим любовь Иисуса. В этих вещах мы без слов совершенно точно познаем, где верующие, где дети света ходят в любви Христа. Хождение каждого отдельного верующего открывает, как протекает его отношение, его любовь ко Христу. Для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Стихи 29 и 30. Именно в этом, но не где-то, где об этом не написано, мы находим причину. Он не должен есть, чтобы не быть осужденным или даже быть оклевещенным. Такие слова не являются словами несговорчивости или словами всезнающего, но они выражают духовное понимание и глубокое познание Бога. Они являются необходимой зрелостью тех, которые в присутствии слабых детей Божиих или даже перед миром сим не выставляют на показ свою свободу. Каждый спасенный для вечной жизни человек, оснащенный Божьей мудростью, не идет в применении своих прав так далеко, чтобы легкомысленно отстаивать и утверждать свое право, чтобы подвергать себя опасности. Какой опасности? Чтобы каким-нибудь духовно слабым или даже каким-нибудь незнающим быть ради этой пищи оклевещенным, как плохой христианин. на основании таких вещей страдала бы слава Божья, в отношении чего апостол язычников Павел говорит: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божью». Стих 31. Не ради правды мы это соблюдаем, не ради правды, но ради еды и питья мы не должны стать преткновением для каждого человека, перед кем бы мы ни стояли. Стих 33. Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. И мы, все дети Божьи, попадаем в такие ситуации, где с одной стороны не видно неправоты, а с другой стороны видна неправота. Русская пословица говорит по этому поводу: «Всем людям не угодишь». А немцы немного иначе говорят по этому поводу. Но я могу передать только содержание этой пословицы. Они говорят: «Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann». Это значит, всем людям угодить является искусством, которое никто не может сделать. Если честно, то мы должны сказать, мы часто ошибаемся перед Господом в том, что не имеем снисхождения по отношению к слабому брату или сестре и становимся им преткновением. Но мы можем также ошибаться в том, что свободу нашего брата и сестры осуждаем в соответствии с нашей совестью или даже можем оклеветать эту свободу. В этом деле мы, люди, слишком быстры и легкомысленны. Мы слишком склонны к тому, чтобы презирать слабых верующих. А если они сильны, тогда мы склонны к тому, чтобы их судить. Об этом Павел говорит в послании Римлянам в главе 14, стихи с 1 по 4. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». В этом тексте Павел ясно подчеркивает, как это в жизни бывает, что немощного презирают, потому что он немощен, а если он силен, то другие судят его. В этом мы видим высокомерие несокрушенного человека, высокомерие, которое непрерывно 24 часа в сутки сражается против Иисуса Христа. И до тех пор, пока для прославления Господа человек не избавится от этого высокомерия, до тех пор в жизни детей Божьих будет наблюдаться отсутствие побед. И что вы думаете по тому поводу, как будет нас видеть Господь Иисус? Так дело не пойдет, как мы этого хотим, но так, как Бог это видит. Но оба варианта, будь это презрение немощного или осуждение сильного, все в глазах живого Бога неверно. Господь Иисус хочет, чтобы мы обеим сторонам помогли, но без навязывания им нашей воли. Чтобы вы это хорошо усвоили, то я повторю еще раз эту Божью волю: помочь обеим сторонам, но без навязывания им нашей воли. Если Господь Иисус спасает людей только на основании добровольности, то наше навязывание является для Него мерзостью. Какими добрыми наши намерения в плоти не были бы, но Господь Иисус так не делает. Я и сам знаю, насколько слаба наша плоть, потому что я тоже имею еще эту плоть. Наша плоть не дает нам права так поступать, как я выше объяснил. Даже Павел не позволял себе этого. Кто мы такие? Ведь Господь Иисус этого не делает. И как только с откровенным мышлением и с откровенным сердцем будем искать наше правильное поведение, то мы и найдем его. Для лучшего понимания вышесказанного поговорим в заключение еще немного о стихе 21, с которым наша тема тесно связана, в котором говорится о трапезе Господней. Даже среди истинных верующих курсирует различного рода учения, которые не Бог, но люди придумали. Человек осмеливается заявлять, что Бог кое-что забыл в своем слове. Несколько лет тому назад я имел возможность сказать в одном кругу верующих проповедь на такую тему, в отношении которой верующие осмелились противопоставить такое учение, что в трапезе Господней имеют право участвовать только такие верующие, которые уже приняли водное крещение. По этому поводу я должен сказать, что это чисто демоническое учение, потому что оно исходит не от Бога. Такие верующие хотят совершить корректуру в Божьем Слове. Если в Святом Писании мы найдем по поводу какого-нибудь события или случая лишь единственное упоминание, то данное указание можно применять только на описываемую взаимосвязь. Если Святой Дух не называет нам другие взаимосвязи, то отдельные сообщения всегда находятся в непосредственной взаимосвязи с этим упомянутым и описанным словом. Выражение «в трапезе Господней» встречается в Новом Завете всего лишь один раз. В первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 21. Именно это выражение стоит здесь во взаимосвязи с трапезой бесовской. Главы 8, 9 и 10, особенно глава 10 этого послания, обсуждают, как я выше упомянул, отношение верующих к идолослужению. Я еще раз повторяю и особенно подчеркиваю, главы с 8 по 10 обсуждают отношение верующих к идолослужению. Поэтому мы не можем это выражение «в трапезе Господней» вырвать из взаимосвязи с трапезой бесовской, которая говорит о нашем поведении в этом мире. Не можем его вырвать из этой взаимосвязи и связать с вечерей Господней, в которой мы видим Божий порядок в наших собраниях. Это мы не можем и не имеем права делать. Но если, тем не менее, мы это будем делать, то находимся на неверном пути. Тогда мы будем говорить ложные вещи. Итак, здесь можно сказать, ведь апостол Павел ссылается сначала на чашу и на хлеб вечери. Это верно. Но как он на это ссылается? Это мы должны познать. В противном случае мы будем находиться во лжи. Манера апостола Павла указывает нам на тот факт, что он говорит не о самой вечере Господней, а что он делает в соответствии с рассмотрением вопроса идоложертвенного? Павел берет из вечери Господней только отдельные детали, не обращая внимания на описанный порядок. Павел обращает наше внимание или ссылается сначала на чашу, чтобы мы это запомнили и понимали. Он никогда этого не сделал бы, если бы речь шла прежде всего о праздновании вечери Господней. Но не только это. Павел избегает даже то, чтобы упомянуть принцип вечери Господней – есть и пить. Об этом здесь ничего не написано. Если бы Павел говорил о праздновании вечери Господней, то он должен был бы написать: «Когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Однако Павел упоминает здесь эти вещи не только в обратном порядке, но вообще не упоминает также слово «едите и пьете». На основании этого мы познаем, что он не дает нам здесь объяснение или обучение о проведении праздника вечери Господней. Он не говорит «пьете чашу сию», но говорит «чаша благословения, которую благословляем». Однажды один брат спросил, почему мы не благословляем хлеб, почему мы не благословляем продукты виноградника. Мы этого не делаем, потому что мы не можем эти вещи благословлять. Библия говорит по этому поводу в послании евреям в главе 7, стих 7. «Без всякого же прикословия меньший благословляется большим». И если бы мы это делали, то были бы больше Иисуса, Сына Божьего. А поскольку мы не больше Иисуса, то мы этого не можем делать. А что, собственно, мы в этой ситуации благословляем? Мы благословляем только сам сосуд, чашу, но не содержимое этой чаши, не вино, в котором мы символично видим кровь Иисуса. И не хлеб мы благословляем, в котором мы символично видим тело или плоть Иисуса. Итак, как грешных людей, Господь Иисус не наделил нас авторитетом благословлять хлеб и вино. Хотя мы и являемся помилованными, но этого мы не можем делать и не будем пытаться это делать. Мы благословляем только чашу. О хлебе Павел не говорит «хлеб, который мы едим», но он говорит «хлеб, который преломляем». Стих 16. Не благословляем, а преломляем. Обо всем этом апостол язычников мог и не говорить, если бы речь шла о праздновании вечери воспоминания. В заключение отмечу еще. Основой для примирения и общения с Господом Иисусом является Его кровь. А тот факт, что в рассматриваемом месте Писания для апостола Павла речь идет не о вечере воспоминания, но о том, чтобы коринфяне могли понять или хотя бы научились понимать, что именно является общением, то он приводит прежде всего проведение вечери воспоминания и порядок или значение крови как основу общения. Сначала он упоминает кровь и спрашивает: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? И хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» А в стихе 18 Павел переводит наш взор на израильтян и говорит: «Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» Теперь мы должны быть очень внимательны. Теперь Павел приводит совершенно другой аргумент. На этом месте своего объяснения Павел вводит что-то совсем другое. В этом месте он вводит детали из Нового Завета. Он вводит детали из вечери воспоминания, а также детали из ветхозаветного жертвенного служения. Для чего? Чтобы коринфянам открыть библейское понимание. Но в общем или главным образом Павел желает показать, что общение со Христом и одновременно с бесами невозможно. Почему? Потому что никто не может служить двум господам, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 6, стих 24. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Аминь.